«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Оппозиция подала заявку в московскую мэрию на марш миллионов 15 сентября. Акции протеста планируются в виде шествия от Белорусского вокзала по Тверской улице и должна закончиться митингом на Боровицкой площади. Заявленное количество участников – 50 тысяч человек. В пятницу на Триумфальной площади Москвы задержали лидера незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова, который пришел на митинг «Стратегии 31». Вместе с Лимоновым были задержаны еще несколько участников акции, в том числе один из организаторов митинга Константин Косякин. Около 20 человек были задержаны на акции «Стратегии 31» в Петербурге. В 18:00 у входа в метро «Гостиный двор» стояли три активиста «Другой России». На футболках у них было написано «Свободу Таисии Осиповой». На днях за Днепровский районный суд Смоленска приговорил Таисию Осипову к 8 годам заключения. О том, ожидает ли Россию жаркая политическая осень, мы сегодня беседуем с Сергеем Фомченковым, активистом «Другой России», мужем осужденной Таисии Осиповой. Он в нашей студии. Добрый вечер, Сергей.
Здравствуйте.
И Сергеем Давидисом, членом полицейского движения «Солидарность», одним из заявителей марша миллионов. Вопрос Сергею Давидису. Добрый день, Сергей.
Здравствуйте.
Каковы цели марша миллионов 15 сентября?
С одной стороны, цели те же, поскольку не достигнуты цели предыдущих акций. С другой стороны, ситуации явного усиления репрессий. И это касается дела по 6 мая, и дела по Сирает, и дела Таисии Осиповой, и других дел, которые ведутся. Первое главное требование – это освобождение политзаключенных, прекращение политических репрессий. Ну и с другой стороны, конечно, это продолжение тех требований, которые были, это наступление, это требование перевыбора в Государственной Думе и президента, социальные требования.
Вопрос Сергею Фомченкову. Как проходила сегодняшняя акция «Стратегии 31»?
Ну, во многом она проходила, как и масса предыдущих акций. Сотрудники полиции сразу вытесняют с площади тех людей, которые пришли на нее, и не дают даже собраться, не то, что там уже выкрикивать лозунги и скандировать, достать какие-то плакаты. Одновременно сегодня даже в чем-то жестче действовали. Они, видимо, есть какая-то задача зачистку оппозиции провести, ну, может быть, к осени, может быть, к маршу миллионов, а может быть, вообще просто власть хочет показать свою силу уже окончательно. И сегодня они даже в чем-то сменили тактику. Если раньше просто людей вытесняли, то сейчас старались даже наиболее активных зажать где-нибудь между двумя шеренгами тех же полицейских и спецназа полицейского, и оттуда, выцепляя по очереди, загружали автобусы. И, в общем, ничего в лучшую сторону, конечно, не изменилось, и сегодня мы еще раз в этом убедились. Забор на Триумфальной площади как стоял, так и стоит, хотя никаких раскопок там не ведется. Там забор ограждает исключительно зеленое насаждение. В связи с этим сегодня наши товарищи пришли в мэрию и требовали встречи с Собяниным, чтобы пусть он объяснит, почему стоит забор на площади, почему граждане Москвы не могут использовать для своих нужд Триумфальную площадь, но мэр Собянин испугался встретиться с активистами «Другой России», ушел черным ходом из мэрии, а людей, которые пришли к ним встретиться, их просто задержали и доставили в Тверскую ОВД.
Вопрос Сергею Давидису. А есть ли какие-то конкурирующие общественные организации, которые претендуют на те же маршруты в тот же день 15 сентября?
Ну, вы знаете, пока нам об этом неизвестно. Было сообщение в СМИ о том, что некие молодежные патриотические организации хотят провести митинг на Болотной площади в тот же день, ну и, в общем, неким образом противостоять заявленному маршу миллионов. Но никакой конкуренции при подаче уведомления, по крайней мере, мы не встретили, вопреки ожиданиям, все прошло благополучно, но были первыми.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 8-495-660-1046, абонент «Радио Свобода». Ожидает ли Россия жаркой политической осени? Об этом мы сегодня беседуем с Сергеем Давидисом, членом полицейского движения «Солидарность», одним из заявителей марша миллионов, и Сергеем Фомченко, активистом «Другой России», мужем осужденной Таисии Осиповой. Сергей Удальцов, сопредседатель партии «Родфронт», лидер движения «Моссовет», координатор «Левого фронта», рассчитывает на успех осенней акции.
Основные лозунги марша миллионов, которые намечены на 15 сентября, досрочные выборы против репрессий, которые развернуты в отношении участников нашего гражданского движения. Это сегодня задача номер один – добиться освобождения наших товарищей соратников. Но это будут основные требования марша. Конечно, мы будем расширять повестку дня и сегодня договорились выдвинуть на суд граждан и целый ряд социально-экономических требований, которые будут касаться ситуации в сфере ЖКХ, ситуации с ростом тарифов и цен, ситуации с нарушением массовым прав трудовых коллективов и профсоюзов. Все это будет выноситься на суд граждан. Мы будем показывать, что у нас есть широкая конструктивная программа, объединяющая все самые разные силы. И мы не занимаемся только популизмом. Надеемся, эта широкая повестка, она привлечет дополнительных участников. И 15 сентября мы увидим одну из самых массовых акций за последнее время.
Время свободы. План на неделю. Каждое воскресенье о том, что случится в последующие 7 дней. Информационная программа, предваряющая события будущей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь. Слушайте Радио Свобода.
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода.
Напомню, что ожидает ли России жаркой политической осени. Сегодня в день традиционной стратегии 31 мы эту тему обсуждаем с Сергеем Давидисом, членом политсовета движения «Солидарность», одним из заявителей марша миллионов на 15 сентября, и Сергеем Фомченко, активистом «Другой России». Слушаем вопрос из города Богородска от радиослушателя Дмитрия Васильевича.
Добрый вечер, уважаемый Владимир, уважаемый Сергей, оба вы там не сгнили, загадываете желание. У меня вопрос такой следующий. Вы знаете, пропагандистская машина Кремля, она, собственно, нас всех, вот кто выходил на митинги все, я имею в виду не только руководителя, но и всех называет то быдлом, как Горенко, то вообще там Проханов предлагает разработать какую-то фашистскую идеологию по типу Данунцева для Муссолини. В общем, и у меня вопрос следующий. Как же вот, чтобы люди, понимаете, вот, допустим, проявили солидарность. Вот сидит Тася, ни за что, ни про что. Там начинают ее клеймить, что она наркотики, что она нацбол, что она какой-то маргинал. То есть, чтобы, ну, понимаете, хотелось бы людям донести, что, вот что я имею в виду, что независимо от того, какого вы сейчас класса, то есть низшего класса, высшего класса, то могут прийти за каждым из вас. И вот пример Ходорковского, не надо далеко ходить.
Спасибо. Вопрос Сергею Фомченко. Какие формы поддержки Таисии сейчас у вас в арсенале?
Ну, завтра планируется в Москве проведение серии одиночных пикетов возле станции метро по всем, ну, мы желаем, чтобы, конечно, хотим, чтобы были пикеты возле каждой станции метро, это уже зависит от количества людей, которые готовы выйти, но надо заметить, что в этот раз это вообще инициатива людей снизу, это инициатива людей, которые не организованы конкретно никем, ни партией «Другая Россия», ни мной, ни группой поддержки Таисии Осиповой, это люди, которые возмущены приговором беспредельным 8 лет, который вынес судья за Днепровского районного суда города Смоленска Кожевников, люди самоорганизовались, люди объявили о том, что они выйдут к станциям метро Московского метрополитена, выйдут с лозунгами в поддержку Таиси. Уже объявили о поддержке московской акции люди из Санкт-Петербурга, которые также планируют выйти к станции метро уже питерского метрополитена, и их основное требование будет освобождение Таиси, требование справедливого рассмотрения ее дела в суде и требование наказания тех людей, которые фальсифицировали уголовное дело, которые создали, искусственно создали уголовное преследование Таиси, которые держат ее в тюрьме и которые не гнушаются ничем ради того, чтобы вот пытаться опорочить организацию, Таисию посадить ее любой ценой, спасти свою честь мундира. На этом, конечно, мы не становимся, мы организуем сейчас широкую кампанию в поддержку Таиси. Акции будут проходить не только в Москве и других городах, они будут обязательно проходить в Смоленске. Мы будем организовывать десанты активистов в Смоленск, будем там не давать спокойно жить тем правоохранителям и сотрудникам других органов, которые дело это фальсифицировали. И надеемся, что кассация, которая пройдет в областном суде примерно в октябре, мы сумеем создать общественное внимание к процессу, чтобы не было такого неправосудного приговора, потому что приговор вынесен с нарушением вообще всех мыслимых норм, приговор никак не соответствует даже формально той базе, которая осталась неразваленной в этом деле, хотя дело полностью развалилось, но там обвинение отказалось от большей части эпизодов. И мы применим, конечно, весь арсенал возможных легальных средств политической борьбы, чтобы спасти Таисию, вытащить ее из тюрьмы, и я уверен, что у нас это получится, и у вас не может быть, не может выдержать, на самом деле, когда откровенно она просто нарушает, попирает все законы, либо она сама рухнет, либо она уступит. Два варианта.
Вопрос Сергею Давидису. Вот сейчас сменились заявители. Почему из числа заявителей изъяты Сергей Удальцов и Надежда Митюшкина, а не отмечены как ответственные за ведение переговоров с правительством Москвы?
Не, ну, причины очевидны. Репрессивное законодательство, регламентирующее публичные мероприятия, принятое летом, оно запрещает быть организаторами публичных мероприятий лицам, у которых за последний год два и более административных наказания по соответствующей главе КАП. И у Сергея, и у Надежды есть два таких незаконных, несомненно, наказания. Поэтому их заменили другие люди, но поскольку содержательно они играли и играют большую роль в организации, то они имеют большой опыт ведения переговоров с правительством Москвы при согласовании мероприятий, то они вот не в статусе организаторов, а в статусе уполномоченных лиц участвуют в этом процессе.
Слушаем вопрос москвича Якова.
Здравствуйте, Владимир. Мне все очень жалко, что сегодня вы не пригласили никого из Левого фронта. Тогда, если позвольте, я задам вопрос человеку Сергею, который из Лимонов, правильно я называю?
Да, Сергей Фомченко, Сергей Фомченко.
Вот. Ну, во-первых, я хочу ему сказать, что я надеюсь тоже, что с его супругой все будет нормально, все-таки правда восторжествует, хотя, наверное, я идеалист. А вопрос у меня такой. Я вполне, безусловно, уважаю взгляды людей, так сказать, либеральных ориентаций, то есть они имеют право на свои взгляды, но они, безусловно, мои идеологические оппоненты. И именно поэтому я никогда не ходил, не пойду ни на марш миллионов, никуда. Я вот поэтому хочу сказать, все-таки я сторонник идеологической чистоты. Меня, конечно, можно извинить в том, что я рассказывал протестное движение, но тем не менее, знаешь, что такой я не один. Очень много чистоплюев как только, так и с другой стороны. Я говорю чистоплюев без всякой отрицательной коннотации. Я действительно чистоплюю, я пойду только с левыми. Я не пойду с людьми, которые, так сказать, исповедуют капитализм. Вот как вот, я так понимаю, Давидец. Поэтому у меня вопрос, почему все-таки нельзя делать два разных митинга? Это первый вопрос. И второй вопрос уже общий. Я слышал недавно, что прочитал в интернете о том, что власть готовит, по-моему, с апреля будущего года, если не ошибаюсь, с весны будущего года, совершенно грандиозные драконовские меры на неуплату штрафов. Вот. То есть я знаю, что на Лимонове штраф висит, на Удальцова висит, который они не платят. Как вот будут люди бороться с этим вот, с такой вот ситуацией, когда будут какие-то совершенно драконовские меры против неуплаты штрафов? Спасибо, будьте здоровы. До свидания.
Сначала Сергею Фомченко зададим вопрос. Как идеологически примиряются вот колонны либералов и левых?
На самом деле вопрос-то общего врага, и если есть общий враг, то объединение против него, оно вполне естественно, и никогда разобщенно победить врага нельзя. Другое дело, что на каких формах борьбы объединяться, у нас, допустим, вы знаете, есть определенные претензии к проведению большинства этих маршей, потому что получалось так, что организаторы соглашались с теми вариантами, которые предлагала мэрия, тем самым как бы соглашаясь с тем, что наша власть нарушает право граждан на свободу собрания. Мы выступали всегда против этого. Мы отстаиваем свободу собрания. Сегодня, 31 числа, прошла очередная акция, и это вопрос принципиальный, потому мы считаем, что нельзя вступать власти, нельзя идти на поводу у власти. Поэтому вот в планах методов борьбы, форм борьбы у нас могут быть разногласия, но у нас единый враг, и идеологическое размежевание на этом этапе, оно не актуально. А актуально, конечно, как раз-то вопрос того, готовы все бороться против власти, по-настоящему бороться против власти, менять режим не формально, а по-настоящему его менять, да, то в этом вопрос, если в этом совпадают интересы разных политических сил, то, несомненно, мы вместе. А если люди не готовы менять власть или готовы соглашаться с какими-то ее установками, то, конечно, тут это неправильно. Но вопрос идеологический будет, когда у нас будут свободные выборы, и все политические силы будут допущены до участия в выборах безусловно и без всяких ограничений, тогда, конечно, мы размежуемся, победит сильнейший, наберет больше электората, сколько он сможет добиться. Это вопрос только будущего, сейчас об этом речь не идет.
Вопрос Сергею Давидису. Удалось ли приспособиться к новому законодательству о штрафах, или кроме отказа платить его пока нет другой тактики?
Нет, ну вот уже один раз, по крайней мере один раз, я, может быть, не о всех случаях знаю, имел место инициатива в связи с нелепым задержанием на московской демонстрации. Там штраф был, правда, небольшой, выписан 10 тысяч. Люди, прочитав об этом в интернете, просто внесли пожертвования и собрали сумму этого штрафа, и таким образом начал собираться фонд. Я думаю, что как только большие штрафы начнут налагаться на организаторов общих мероприятий, эта инициатива расширится, и это нормальная, естественная форма. Ведь организаторы в первую очередь представляют, естественно, тех людей, которые пришли на митинг. И вполне естественно, что если власть пытается вмешать, провести митинг путем наложения штрафов на организаторов, то это общее дело.
Слушаю москвича Илью Ефимовича.
Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Я слышал, что вот была акция в мэрии Москвы, и господин Собянин не захотел встретиться с гражданскими активистами. Вообще мэр Москвы, он занимает какую-то позицию по этому вопросу? Были ли его публичные высказывания? И почему, на ваш взгляд, господа, власть с упорством, достойным лучшего применения, постоянно прессингует митинги 31 числа? Им самим это не надоело? Ваше мнение. Спасибо.
Как вопрос Сергея Фомченко. Как изменилось отношение к стратегии 31 новых властей по сравнению с Лужковым?
На самом деле не изменилось, хотя первоначально были некие заявления, сигналы о том, что собираются забор убрать триумфальный и решить там проведение митингов оппозиции, но это все были слова. На деле забор как где стоял, так и стоит, никаких раскопок там не ведется, строительства никакого там не ведется, которое было обещано, и новая власть ничем не отличается от власти Лужкова, она также продолжает всю эту историю с этим забором, который заржавел, который там стоит уже, и который снести невозможно. И поэтому сегодня и был попытка встретить с Собяниным, но Собянин ничем, видимо, не отличается от Лужкова и не собирается общаться с москвичами, с горожанами, не собирается идти им навстречу и избегает даже любых контактов. Это для него слишком, видимо, низко опускаться для простых граждан.
Вопрос Сергея Давидиса. А за что могут оштрафовать организаторов и заявителей марша миллионов?
Ну, там огромный сейчас набор вариантов для этого. Более того, наказать сейчас могут даже и не организаторов, а тех, кого карательные органы сочтут организаторами, и не обязательно публичное мероприятие, а от того, что такие органы сочтут мероприятием. Пространство для фантазии у них теперь очень велико, но максимальные штрафы — это если в результате, по мнению власти, в результате публичного мероприятия происходят какие-то события, нарушающие общественный порядок, наносящие вред имуществу, здоровью граждан. Но, как мы видели, 6 мая такие события могут происходить абсолютно без всякой вины и воли организаторов. По инициативе и в результате провокации власти, таким образом, конечно, возможности такие у власти есть.
Слушаем вопрос москвича Рамуальда Иосифовича.
Вечер добрый.
Здравствуйте.
Владимир. Я Рамуальд Смага, сын польского генерала Смаги. Завтра будет очередная годовщина начала Второй мировой войны. Это героическое сражение с отражением ударов вермахта в Вестерплатте 1 сентября, 7 сентября 1939 года. Эта дата считается началом Второй мировой войны. Я хочу предложить, чтобы эту дату упомянули в честь, так сказать, памяти погибших при защите Вестерплатте и погибших в период Второй мировой войны.
Конечно, Рамуальд Иосифович, мы все помним об этой дате, и, очевидно, завтра «Слушайте радио» будет посвящены ей программы. Слушаем москвича Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Владимир.
Скажите, пожалуйста, будут ли у вас лозунги, касающиеся возврата денег от двух товарищей Абрамовичей, вот, которые сейчас переругались? Это во-первых. И во-вторых, будут ли лозунги в поддержке Чириковой, которая единственный порядочный человек, который баллотируется в Химках? Спасибо.
Вопрос Сергею Давидису. Вы сказали, что будут социально-экономические лозунги. Вот какого они будут характера?
Ну, вот об этом уже говорил Сергей Удальцов. То есть мы договорились, что все политические силы, гражданские движения, которые будут участвовать, они в том числе и с социальными требованиями выступают, но очевидно, что ряд из них являются общими, которые не вызывают никаких споров. Совершенно очевидно, есть запрос на радикальное изменение системы здравоохранения, радикальное улучшение системы образования, которые деградировали, они просто институционально не удовлетворяют потребности общества, и это понимает большинство граждан России. Предъявляют запрос на принципиальное улучшение этой ситуации. И в этом смысле вот эти требования, они будут выдвигаться.
Слушаю москвича Юрия Николаевича.
Алло.
Добрый вечер.
Алло, здравствуйте. А вот я считаю, что КПРФ и организации «Левый фронт» – это более чем родственные идеологические организации. Вот я вот хотел бы спросить представителей «Левого фронта», велись ли переговоры с товарищем Зюгановым относительно его участия, его людей вот в марше миллионов? Или он считает Зюганов это ниже собственного достоинства?
У нас был координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, высказывал просто свое мнение. Вопрос Сергею Давидису. Какие отношения с коммунистами перед маршем миллионов?
Наиболее близкий из всех организаторов мероприятия к КПРФ, он обещал приложить все усилия для того, чтобы донести приглашение участвовать в мероприятии к КПРФ тоже. И на самом деле цели сейчас у всех общие. И это и общий враг, как сказал Сергей, и общая цель народовластия, организация таким образом власти в стране, чтобы граждане могли определять власть и контролировать ее. И там уж определиться, кто прав, а кто не прав, кого поддерживают граждане страны. И в этом смысле, я думаю, что у нас даже из КПРФ не должно быть противоречий. Поэтому мы надеемся, что это приглашение будет услышано.
Да, но вот по поводу Евгения Чирикова, они, по-моему, своего выдвинули кандидата, да?
Честно говоря, вот, позицию КПРФ по поводу Симок мне неизвестна. И специально вопрос этот обсуждался, то есть там вот очень многие из организаторов митинга поддерживают Евгения Чирикова, организации, которые я представляю, конечно, поддерживают и солидарности, организующиеся партии 5 декабря, но я просто не могу сказать за этот комитет, поскольку этот вопрос не обсуждался.
Спасибо. Напомню, что оппозиция подала заявку в «Московском мире» на марш миллионов 15 сентября. Ожидает ли Россия жаркой политической осени? Об этом мы беседуем с Сергеем Давидисом, членом Политсовета движения «Солидарность», и Сергеем Фомченко, активистом «Другой России». Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. На Триумфальной площади в Москве задержано около 30 участников несанкционированной акции в защиту 31 статьи Конституции. В Петербурге, по данным полиции, задержаны 14 участников аналогичной акции. Суд в Казани санкционировал арест на срок до 29 октября Игоря Данилевского, подозреваемого в убийстве двух женщин. Армения приостанавливает дипломатические отношения с Венгрией после того, как Будапешт выдал Азербайджану военнослужащего Рамиля Сафарова, убившего офицера армянской армии. По прибытии на родину Сафаров был сразу же помилован президентом Ильхамом Алиевым. Один человек погиб, еще один получил ранение в результате землетрясения у восточного побережья Филиппин. Тысяча жителей шести провинций покинули свои дома. В десятках городов и селений повреждены дома и дороги, прерваны электроснабжение. В Афганистане обнаружены тела двух обезглавленных детей. Талибы отрицают свою причастность к этим преступлениям. На северо-западе Пакистана в результате взрыва погибли 6 человек, еще 11 были ранены. Заминированная машина взорвалась около мечети в южном пригороде Пешавара. Объект нападения полиции пока не ясен. Канцлер Германии Ангела Меркель, завершая визит в КНР, сегодня посетила сборочное предприятие Airbus SAS в Тяньцзине на севере Китая. Там же прошел и двусторонний бизнес-форум. Китай обещал поддержать усилия ФРГ по преодолению кризиса в зоне евро.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, ожидает ли Россию жаркая политическая осень, мы сегодня беседуем с Сергеем Давидисом, членом полицейского движения «Солидарность», и Сергеем Фомченковым, активистом «Другой России». Слушаем вопрос москвича Евгения Сергеевича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Уважаемая радиостанция «Свобода». Пока вас еще Путин не закрыл, имею право задать вопрос. Скажите, пожалуйста, вот какая зарплата у господина коммунистов товарища Зюганова? Какая зарплата у товарища Жириновского, сына юриста? Это раз. А в-третьих, вот кто-то делает компроматы вот на Путина, это. Ну почему же на всю страну надо эти компроматы? А не надо в эту прокуратуру-то? Все равно это замнут.
Ну, во-первых, Евгений Сергеевич, зайдите на сайт Государственной Думы, там есть декларации о доходах и Зюганова, и Жириновского, и всех, кто вас интересует, на сайте президента, его декларация о доходах. Поэтому приходится довольствоваться этими сведениями, и оппозиция тут только может догадываться об истинных размерах состояния сильных мира сего. Слушаем москвича Андроника.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Вы знаете, я очень уважаю вот то движение, которое происходит, и те митинги, которые организуются. Но меня вот интересует такой вопрос. Вот в дальнейшем, допустим, ситуация в стране изменится, и власть текущая в лице Путина, да, она снимет свои полномочия и как бы перестанет существовать. Но у меня интересует такой вопрос. Ведь не секрет, что власть... Это не только Путин, да, крупнейший бизнес в России в лице тех же олигархов, которых там в этом журнале Forbes где-то 200 человек, да, очень богатых людей. Естественно, власть с ними взаимодействует, и у них как бы все задачи решаются совместно, политические, экономические и так далее. И меня интересует, как будет происходить механизм смещения власти. Реально, я имею в виду не только Путина, а именно всей группы, которая управляет страной. Спасибо.
Вопрос, Сергей Давидович, какие вы видите пути мирного, что ли, мирной демократизации страны?
Вы знаете, это не мгновенный вопрос, да, потому что говорят о том, что мы выходим на митинг раз, выходим два, а власть не слушает. Ничего не происходит. На самом деле митинги влияют на изменение общественного мнения, и власть теряет поддержку, мы видим это по социологическим опросам. И протестному движению сейчас важно и нужно консолидироваться, объединять ресурсы для того, чтобы более эффективно добиваться тех целей, которые она перед собой ставит. В этом смысле, мне кажется, что очень важным моментом будут выборы в Координационный совет объединенной оппозиции. Даже пусть не все оппозиционные движения в нем участвуют, но координация станет существенно более простой, поскольку будут уполномочены протестным движением люди, или, по крайней мере, большое его частью люди, которые смогут вести организационную и координационную работу в этом протестном движении. И тут много задач. Агитация, участие в выборах, организация референдумов, по крайней мере, инициатив референдумов. И все это как бы постепенно меняет ситуацию. Как конкретно произойдет смена, мы сейчас сказать не можем, но понятно, что мы приближаемся, с каждым месяцем приближаемся к этой ситуации. И надо не оставлять усилий для этого и верить в победу.
Слушаем Владимира, радиослушателя из Нижегородской области.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня к Сергею Давидовичу вопрос такой. Вот Минюст зарегистрирован 30 с лишним партий. А вот вы с ними какой-нибудь контакт имеете? Вы их пригласили на марш миллионов-то? Почему-то я вот не слышал, чтобы Парнас изъявил желание, будут они или не будут. Потом другие партии, вот Миронова партия. Почему это все они молчат-то? Спасибо.
Слово Сергею Давидису.
Специально вот перед тем, как подавалось уведомление, встречался в комитете, обсуждался вопрос как можно более широкого участия всех политических сил, солидарных с целями протестного движения в этом митинге, 15 сентября, демонстрации и митинги. Договорились специально послать приглашение Яблоку, РПР Парнасу, представители от Парнаса и так участвуют в этой работе. Речь о том, чтобы пригласить его лидеров в лице Рыжкова и Касьянова, потому что Борис Немцов, Илья Яшин, Константин Мерзликин, они участвуют в работе оргкомитета, и партия участвует в митинге. Но, конечно же, нужно предпринимать усилия, и мы будем предпринимать их для того, чтобы как можно больше разных политических сил, разделяющих требования митингов протеста, присоединилось к мероприятию.
Дмитрий Гудков, депутат Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия», ожидает радикализации общественных настроений.
Я думаю, что у нас уже и жаркое лето было, и жаркая весна, и все будет очень жарко до тех пор, пока власть не сменится мирно в этой стране, потому что в противном случае репрессии будут продолжаться. Эти репрессии будут как раз провоцировать рост радикальных настроений и протестов. Поэтому, к сожалению, впереди будет достаточно жарко. Либо будет диалог между властью и оппозицией, либо будет такая продолжаться холодная гражданская война, а может быть, еще и к чему-то большему это приведет.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос Сергею Фомченко. Кто из ваших товарищей сейчас находится в заключении по делу Манежный, по делу 6 мая?
По делу 6 мая у нас был задержан и провел какое-то время в тюрьме Александр Каменский. Его обвиняли в том, что он присутствовал якобы на Болотной площади. На самом деле он был задержан на акции, которая происходила параллельно чуть позже на Манежной площади, посвященной той же самой теме. И сотрудники полиции были вынуждены фальсифицировать рапорта о том, что якобы взяли, они его задержали на Болотной площади, хотя он задержали его по ту сторону, да, Москва-реки, ближе к Кремлю. И благодаря общественному вниманию, которое поднялось, он был освобожден после 10 суток, но, тем не менее, до сих пор находится под подпиской о невыезде. Более того, даже его арест Мосгорсуд подтвердил, но, слава богу, так как он не сменил статус подозреваемого на обвиняемый, он остался на свободе. В подобной ситуации находится несколько узников 6 мая, которые были задержаны также не на самой Болотной площади, а за ее пределами. Они были вынуждены были провести почти 2 месяца в тюрьме, пока их не отпустили под подписку о невыезде, когда все-таки убедился суд, что они были даже не там задержаны. А еще вот из наших, если брать конкретно, два человека вынуждены просить убежище за границей в связи с тем, что они подозреваются в событиях 6 мая. Один товарищ у нас находится в Нидерландах, второй на Украине, они просят убежище в связи с тем, что преследуются здесь, в России, их хотят посадить в тюрьму по поводу событий 6 мая, на основании только того, что они там присутствовали, хотя они не совершали никаких уголовно наказуемых деяний, так же, как и все узники Болотной площади, они не совершали уголовно наказуемых деяний, все дела фальсифицированы, на самом деле полиция устроила всю эту провокацию, это очевидно, как и очень подобное дело Манежной площади, его, к сожалению, замолчали, потому что там был такой националистический подтекст, и у нас три активиста другой России, Хубаев, Унчук, Березюк, сидят по тому делу, и дело полностью аналогично делу по 6 мая, когда сотрудники ОМОНа применили силу, спровоцировав толпу на ответные действия одновременно, пострадало в том, те, кто находился в толпе, а не сотрудники ОМОНа, а сидят в тюрьме почему-то не стражи порядка, которые носят погоны, им все можно за то, что они носят погоны, можно убивать людей, сбивать и совершать другие преступления, а сидят те люди, которые, в общем-то, просто дали отпор, или даже, большинство из них даже не дало отпора, а просто присутствовало там, были задержаны, и против них сфабрикована даже формальный состав преступления.
Вопрос Сергею Давидису. Будут ли лозунги в вот в числе лозунга против репрессий о свободе заключенных по делу 6 мая?
Ну, разумеется, это будет одно из главных требований. И я думаю, что будут выступать представители организации движений, которые специально занимаются борьбой за освобождение узников 6 мая. Но это дело общее, я думаю, что это будет лейтмотивом мероприятия. Власть, конечно, хочет заставить нас обороняться, чтобы мы вообще все требования ограничили только борьбой за освобождение наших товарищей. Этого допускать нельзя. Мы должны требовать исполнения всех требований, которые были высказаны раньше, требовать перевыборов. Но главной темой будет, конечно, освобождение узников, вообще политзаключенных, и узников 6 мая, в частности, в первую очередь.
Вопрос Сергею Фомченко. Как вы считаете, пошло ли на спад протестное движение по сравнению с первым выходом на Болотную 10 декабря?
Ну, скорее, это покажут события осени, мы это увидим, да, здесь гадать сложно, но, скорее всего, на спад оно не пошло в том плане, что люди не получили того, что они требовали, их как бы чаяния не были удовлетворены, и власть осталась та, которая была, более того, власть ужесточилась, власть стала совершать больше беспредельных поступков и затягивать гайки режима. И, к сожалению, единственная, ну, это главная ошибка, которую мы, вот мы как партия «Другая Россия» отмечаем, организаторы всех протестных мероприятий, что они изначально увели людей от прямого противостояния с властью, увели куда-то в болото соглашательства, и этим самым проиграли, к сожалению, и все сегодняшние события, и затягивание гаек, и то, что у нас появились новые политзаключенные, старые политзаключенные сидят, и Таисия, моя жена, получила новый беспредельный срок, это все последствия неграмотной политики. Нельзя никогда с диктатором договариваться, диктатор все равно вас обманет, обведет вокруг пальца, диктатору надо противостоять, и на этом этапе надо было изначально, конечно же, противопоставить твердость, ту твердость, которую воспитывал стратегия 31 предыдущие несколько лет, да, и показывал, как надо противостоять власти. К сожалению, эти уроки не были учтены, но надеемся, что если все здравые силы осознают эти ошибки, они встанут на правильный путь, и мы победим эту власть и покажем, что на самом деле народ, если как по Конституции является источником власти, а не группа жуликов, которые владеют страной.
Вопрос Сергею Давидису. Вы отмечаете спад протестного движения или пока преждевременно о нем говорить?
Я думаю, оно не то, что преждевременно, а просто неправильно говорить, потому что никакие из факторов, которые породили это протестное движение, никуда не делись, и наоборот, они усиливаются, там добавляют социально-экономические факторы, сама жестокость власти, безумные репрессивные законы, безумные репрессивные действия в отношении невиновных людей, они провоцируют рост протестного движения. И я думаю, что мы, конечно, будем сталкиваться и будем видеть и участвовать в нарастающем протесте в течение осени и дальше до окончательного результата. У него могут быть, конечно, какие-то краткие спады, но сейчас я оснований даже для такого кратковременного спада не вижу.
А вы согласны с мнением Сергея Фомченко о том, что вот увели радикальную часть с площадей?
Нет, я не согласен. Тут вопрос понимания причин и механизмов того, как осуществляется и существует протестное движение. Это в первую очередь детерминировано не волей организаторов митинга или каких-то других вождей, которые позвали туда или сюда. Это вопрос осознания достаточно широкими массами людей того, какими средствами можно бороться, готовности этих людей к каким-то жертвам для того, чтобы добиться результата. И в этом смысле там, на 10 декабря баланс сил определенный был. Была определенная готовность общества, в том числе существенные иллюзии по поводу возможностей легальными путями с помощью выборов немедленно изменить ситуацию. И не чтобы не изменилось, а скорее это ухудшило бы ситуацию, если бы была спровоцирована конфронтация. У нас нет задачи провоцировать конфронтацию. Конфронтацию провоцирует власть. Мы стремимся наращивать мирное давление, и если что-то и приведет к насилию, то это будут действия власти.
Вопрос Сергею Фомченко. Вот ваша организация, она ожидает конфронтации или также ограничивается мирным давлением, как сказал Сергей Давидис?
Ну, мы, наши акции всегда были мирными, мы никогда не совершали насильственных акций. И то, о чем мы говорили, как раз-то конфронтация, мы мирно предполагали. 10 декабря можно было мирно победить, и без всякого насилия. Власть была не готова, она не ожидала, она не настолько умная абсолютно. Если бы она была умная, они не бы имели право нами править. Да? Но мы, конечно, знаем, что на власть надо давить, но сейчас власть уже готова. Власть уже ощетинилась клыками, переводит сюда ОМОНы всякие из других регионов на командировки долгосрочные. У нас вот наш товарищ ехал из Алтайского края недавно и ехал вместе с новосибирским ОМОНом, который сюда до декабря месяца переводит просто на постоянную командировку. Раньше в Чечню привозили, да, вот ОМОНы на трехмесячные командировки. Сейчас этот отряд ОМОНа из Новосибирска ехал сюда просто в постоянную командировку. То есть мирное давление на власть, оно необходимо просто. Но надо понимать, что конфронтация, она не предполагает обязательно кровь и насилие. Конфронтация – это не уступать власти там, где можно не уступать. Он есть законное право на проведение митингов и шествий. Почему мы должны в этом праве уступать власти? Почему мы должны соглашаться на параллельные маршруты, какие-то ненужные нам? Почему мы должны? Нельзя уступать власти в тех законных требованиях, которые присутствуют. Не бьют же уведомители в мэрии там, дубинками по голове. Почему они отказываются от первоначального маршрута? Надо сказать, у нас 50 тысяч человек приедет. Попробуйте 50 тысяч человек разогнать. Это невозможно. 50 тысяч человек невозможно разогнать. Если они останутся стоять на своем, вот заявили маршрут по Тверской улице, так останетесь на этом маршруте. Власть уступит, власть прогнется, если 50 тысяч человек пройдут туда, никто их не сможет разогнать, никто не применит ни пулеметы, ни дубинки, там будут бесполезны, власть уступит. Уступив раз, власть уступит дальше, и тогда можно победить вполне мирно, абсолютно.
Сергей Давидис, вопрос. Каковы пределы компромисса в выборе маршрута? Потому что явно, что мэрия вряд ли согласует в первозданном виде.
Предел компромисса, они очень понятны. Они связаны с тем, на какой компромисс готовы, на какие риски готовы большинство участников публичного мероприятия. Вот, к сожалению, есть, не говоря даже о сожалении или не о сожалении, есть объективные факты. Как бы предыдущие разы, обсуждая возможности компромисса, неоднократно проводили опросы в интернете, потому что просто иначе оперативно опросов провести нельзя, по поводу того, на каких условиях и куда люди готовы выйти и хотят выйти, а где считают необходимым непреклонно стоять на своем. Поэтому мы, например, ни разу не согласились на Фрунзенскую набережную, куда нас неоднократно посылали. И процесс переговоров – это всегда очень непростое противостояние позиций, в ходе которых мы чем-то поступаемся, но на что-то не соглашаемся. И, к сожалению, если мы вот упрямимся и скажем только Тверская, если нам не предложат какие-то обоснованные аргументы, основанные на законе по поводу того, почему Тверская невозможна. По крайней мере, это было так в прошлые разы. То 50 тысяч человек, к сожалению, пока не выйдет. Выйдут активисты, которые выходят на Триумфальную площадь. Это героические люди. Я сам, когда в Москве, всегда стараюсь выходить туда. Но это не 50 тысяч человек. Это сотни, тысячи людей, которые пока, к сожалению, не могут изменить ситуацию в стране. Поэтому мы не можем слишком обгонять готовность общества к активным действиям. Мы вынуждены, и это правильно и разумно, ориентироваться на то, чего хотят и к чему готовы люди. В этом смысле, конечно, можно бесконечно спорить о том, к чему они на самом деле готовы, потому что это вопрос оценки. Вот другая Россия оценит это по одному, организаторы оценивают по-другому, но в этом смысле вот предстоящие выборы в Координационный совет оппозиции, мне кажется, должны поставить точку в этом споре. То есть те позиции, те представления о том, чего хотят участники протеста, они и сформируют этот состав этого органа, который будет дальше организовывать публичные мероприятия.
Вот к вопросу о том, к чему готовы люди, вопрос Сергея Фомченко. До каких пределов, вам кажется, могут пойти демонстранты вот после особенно повышения цен, которые планируются в области жилищно-коммунального хозяйства?
Ну, я скажу, даже вот все опросы «Эхо Москвы», в «Фейсбуке», которые проводились в период массовых выступлений зимой, когда еще люди верили даже в нелегальный протест, все показывали, что большинство людей готовы на противостоять власти, на несанкционированные мероприятия. Это легко найти эти опросы и в Фейсбуке, допустим. Перед 5 марта в Фейсбуке был опрос организован как раз той группы, которая делала все эти митинги, и показало, что подавляющее большинство людей готовы выйти на Лубянскую площадь, несмотря на то, что мэрия не согласовала там мероприятие. Тем не менее, почему-то все организаторы сделали мероприятие на Пушкинской площади. И «Эхо Москвы» не наконец-то провели вопрос, люди готовы бороться за свои права, готовы были бороться даже тогда, когда еще казалось, иллюзии есть легальных мероприятий, что они что-то могут изменить. Сейчас, когда гайки закручены, когда понятно, что у вас всех обманула, когда она понятно, что она готова всех перебить поодиночке по чуть-чуть, этих направив мирный протест, с теми договоривших, кому-то дав кусок в виде регистрации легальной партии. Вот сейчас, я думаю, люди еще гораздо более зло настроены. Это видно было по 6 мая, когда люди, разочаровавшись в этих вот легальных шествиях, в загончиках, они, извините, просто сорвало у кого-то даже из них крышу немножко, да, вот такое выражение, они стали просто злее, потому что видят, что ничего не получается. И я думаю, сейчас люди настроены более радикально. Никому не хочется крови, не хочется, чтобы это вылилось какие-то страшные вещи, но люди требуют, люди хотят на самом деле гораздо большего, чем вот это мирное шествие в загонах. Когда они видят, что это ни к чему не ведет. Когда ни к чему не ведет, люди либо разочаровываются, уходят, либо радикализуются. Мое мнение, и оно подкрепляется всеми опросами, которые проводились в оппозиционных СМИ, что люди готовы к большему, чем в данный момент предлагают им организаторы. Это позиция партии «Другая Россия». Мы готовы поддержать любое мероприятие, которое будет действительно настоящее, которое не на поводу власти и не под прикрытием и под охраной ОМОНа, а которое будет движение граждан, отстаивающих свои права и не признающих права этой власти на то, что они нами правят.
Вопрос Сергею Давидовичу. Ожидаете ли вы каких-то методов давления на организаторов марша 15 сентября с целью расколоть оргкомитет или сорвать вообще мероприятие?
Я думаю, что попытки расколоть оргкомитет бессмысленны, и, в общем, не думаю, что власть даже будет их предпринимать. А попытки сорвать они, конечно, возможны. К сожалению, действия власти вот в этой ситуации, когда она теряет почву под ногами, пусть медленно, но совершенно очевидно, они довольно трудно предсказуемы. Поэтому 6 мая они спровоцированно бросаются на людей, 12 мая улыбаются и согласуют шествие по бульварам, не устраивают никаких провокаций. Что будет 15 сентября, сказать трудно, но мы сделаем все для того, чтобы это мероприятие прошло мирно и чтобы это было мероприятие, на которое людям хотелось бы прийти. Разумеется, мы не будем соглашаться на то, чтобы суть его была выхолощена переносом куда-то на окраину Москвы.
Вопрос Сергею Фомченко. Какие следственные действия будут по делу вашей супруги еще предприниматься? Или лучше сказать, как вы будете протестовать против несправедливого приговора?
Ну, мы предпримем все юридические шаги, потому что приговор данный еще более неправосуден, чем предыдущий приговор. Обвинение значительно уменьшено. Прокурор просил всего 4 года. И судья, который вынес 8 лет человеку, которому даже прокурор, обвинитель просил 4 года, вызывает вообще большой вопрос его компетенции. Мне сказали юристы, что это прецедент в российском праве, в российской судебной практике, такого еще никогда не было. И, несомненно, решение политическое, мы будем бороться как юридическими методами, мы обжалуем это решение в вышестоящей инстанции, будем подойдем до всех нужных, до последних инстанций, так и политически мы сейчас, конечно, поднимем общественность, организуем серьезную кампанию в поддержку Таисии, мы будем бороться до последнего, потому что вопрос вообще выживания. 8 лет для тяжело больного человека – это смертный приговор. На смертный приговор, насколько известно, они отменены, да, и получается убивать человека в тюрьме можно, да, когда расстреливать там каких-то убийц нельзя, да, да. И мы применим все возможные легальные методы для того, чтобы спасти Таисию, и я думаю, мы добьемся своего, мы победим.
Вопрос Сергею Давидису. Какие уроки следует извлечь демонстрантам из опыта 6 мая? Не оказывать сопротивление или не поддаваться на провокации? Что бы вы посоветовали вашим активистам?
Вопрос сложный, потому что сказать, что не надо оказывать сопротивление, разумеется, неверно. Потому что даже бывший министр Нургалиев говорил, что правомерно сопротивление незаконным действиям сотрудников полиции, вот, постановление Верховного суда устанавливает правомерность, поясняет правомерность сопротивления незаконным действиям сотрудников полиции. Но понимая, вот имея прецедент перед глазами, надо понимать риски, и нужно быть вдвойне осторожным, нужно самим организаторам, тем, кто участвует в организации мероприятия, я имею в виду широкий круг людей, сотни людей, которые обеспечивают безопасность, удвоить усилия для того, чтобы постараться, конечно, избежать таких насильственных действий, чтобы само противостояние перешло в такую фазу. Хотя я думаю, что 6 мая практически ничего сделать мы не могли в этой связи. Наша задача, конечно же, чтобы никто больше не попал в тюрьму в результате публичного мероприятия. Мы правы, и те люди, которые в результате оказались за решеткой, они ни в чем не виноваты, но они сидят за решеткой, и, конечно, мы должны сделать все для того, чтобы освободить их и не допустить таких ситуаций в будущем.
Сергей Фомченко, вопрос, вот, судя по вашему опыту, какие советы вы дали бы демонстрантам в такой критической ситуации, когда назревает конфронтация с органами правопорядка?
Ну, на самом деле, зависит вообще от того, каких целей добиваются демонстрации. И вот цель стратегии 31 – это вот прийти на путь, мы имеем право на нее прийти и остаться там, насколько нам это важно. Здесь главное – доказывая свое, не совершать тех вещей, которые могут трактоваться потом как уголовное преступление. Вот мирное сопротивление, допустим, сцепиться руками, это уже не считается уголовным преступлением. Ну, нельзя, конечно, бить, наверное, сотрудников полиции, это будет однозначно уголовное преступление. Даже если они не представились, все равно суд будет трактовать не в пользу подсудимого, потому что полиция всегда права. Главное, что люди даже поняли, что они имеют право отстаивать свои права мирным, ненасильственным методом, к которому относится все что угодно, сидячая забастовка и спасать товарищей, которых незаконно задерживают непредставившиеся сотрудники полиции, и оказывать не повиноваться незаконным действиям и тех людей, которые не представились, которые не являются сотрудниками полиции, потому что они не представились уже по определению.
Спасибо большое. Слушайте, сразу после выпуска новостей программу «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Мы в нашей передаче обсуждали тему «Ожидает ли России жаркой политической осени?». Участвовали оппозиционеры Сергей Давидис и Сергей Фомченков. Вам огромное спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман.
Так звучит голос Александры Калантайн. А вот голос Александра Керенского.
Неужели среди партийцев, штатских и военных, не найдется людей с человеческим сердцем?
Передачу «Политики у микрофона» вы сможете услышать поверх барьеров в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».